Приветствую вас, мои дорогие. Сегодня мы продолжим с вами изучать послание к римлянам. Если я не ошибся в подсчете, то это 50-е наше воскресное утро, в которое мы будем вместе открывать эту прекрасную книгу, которую Бог дал для церкви, для того, чтобы Его церковь могла расти в понимании того, как Бог совершает свой труд спасения, как Бог сделал так, что те, кто жил свою жизнь, вдруг стали частью Его народа. Те, кто не любил Его заповедь, вдруг стали любить Его и Его слова. Как это произошло? Послание к римлянам отвечает на эти вопросы. Сегодня мы продолжим с вами это изучение. В наших планах закончить чтение 10 главы. Я кратко напомню, о чем шла речь на протяжении последних нескольких наших изучений, как мы добрались к концу 10 главы. В начале 10 главы, в начале этого текста мы читаем о том, что спасение обретается не по причине собственной праведности, но только благодаря вере в Спасителя, который есть Господь Иисус Христос. С самого начала 10 главы мы об этом читаем. Не благодаря собственной праведности, но благодаря вере в Спасителя Иисуса Христа. И более того, эта 10 глава говорит еще о более радостном, о том, что вера – это не то, что доступно где-то каким-то особенным людям. Не идет речь о том, что где-то какой-то человек, он смог к концу жизни достичь какой-то веры, и теперь Бог его спасает. Речь идет не об этом. Вера во Христа – это очень-очень простая вещь. Вот о чем говорит 10 глава. Это очень простая вещь. Простота веры описывается следующей емкой фразой. Хорошо, если мы будем знать эту фразу наизусть. Посмотрите, 10 глава, 13 текст. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вот что мы должны понимать о спасительной вере. Каждый, кто призывает имя Господне, спасается. А чтобы люди могли призвать Божье имя спастись, Бог посылает на проповедь благовестников, как мы читали. То есть посланников, у которых добрая весть. Они приходят и рассказывают, Бог спасает тех, кто обращается к Нему от всего сердца с верой. Вот на таком прекрасном, позитивном тоне мы закончили изучение 10 главы в прошлый раз. Но сегодня этот прекрасный, позитивный, такой радостный тон резко обрывается. Если прошлые несколько воскресений мы читали вот эти тексты, которые объясняли, как Бог спасает людей, то сегодня мы прочитаем текст, который говорит, почему тогда такое огромное количество людей оказывается неспасенными. Сегодняшний текст можно назвать строгим предупреждением. Давайте обратимся к этому тексту. Послание к римлянам, 10 глава, 16 по 21 стихи. Послание к римлянам, 10 глава, 16 по 21 стихи. Написано. «Не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слыхали? Напротив, по всей земле прошел голос их и до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело заявляет, меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Я попробую очень кратко пересказать этот текст. Прекрасные ноги благовестников, которые благовествуют благое, как написано чуть выше, они приходят, если можно так сказать, в дома, двери которых заперты и отказываются открываться. Благая весть произносится тем ушам, которые закрыты, как будто бы люди закрывают свои уши и отказываются слушать. Бог обещает спасение всем, кто поверит в Иисуса Христа. Но большинство Израиля, как написано здесь, непосредственно о них идет речь. отвергли это предложение. Они не поверили проповеди. И обратите внимание, не поверили проповеди не потому, что они не смогли услышать. Они слышали. И не потому, что слова благовестников казались им непонятными какими-то. Нет, они понимали, о чем им говорят. Но они отвергли проповедь, потому что не захотели верить. Отвергнув проповедь, они отвергли Бога. Вот о чем идет речь в этом тексте. Перед тем, как мы более внимательно посмотрим на эти строгие слова предупреждения о том, чтобы и нам не быть теми, кто отвергнул Бога по какой-то причине, давайте еще раз обратим внимание на одно понятие, на один термин, который, я думаю, всем хорошо знаком, но который очень часто понимается неверно. Речь идет о слове благовествования. Это то слово, которое определяет, как мы, верно ли мы поймем этот текст. Слово благовествование. Посмотрите на 15-16 стихи. В разных вариациях это слово и однокоренные ему используются в Новом Завете не менее 133 раз. То есть это одно из фундаментально важных понятий, которыми оперирует Новый Завет. Что он означает? В этих стихах используется слово «Евангелие». В переводе Кассиана, 16 стих, он даже звучит так. «Но не все послушались Евангелия». Другие переводы используют слова «добрая весть» – это непосредственный буквальный перевод, или «благая весть». Мы читаем такие проповеди. Кстати, когда здесь написано «не послушали проповедь», речь не идет об какой-то, знаете, очередной церковной проповеди, когда вы пришли и почему-то не услышали, и все пропало. Здесь речь идет о чем-то более важном, более фундаментальном. Мы читаем такие проповеди в книге «Деяний» или, к примеру, в апостольских посланиях. Они иногда очень длинные, примерно как проповедь Стефана перед тем, как его казнили, перед его убийцами. Иногда авторы Нового Завета пересказывают лишь саму суть своей проповеди. Вот некоторые примеры, к примеру, Галатам 3:2. Апостол Павел, как бы вспоминая, о чем он им проповедовал на протяжении долгих месяцев, говорит, смотрите, «Через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере?» Вот как он подытоживает то, о чем он им проповедовал, и говорит, «Я же вас учил о спасении через веру в Иисуса Христа». Вспомните, вот в чем была суть проповеди. 1 Коринфянам 1:23. Апостол говорит, «Мы проповедуем Христа распятого». Далее, в следующей главе, он снова повторяет эту же самую истину. Он говорит, «Мы, когда пришли, мы решили не знать никого, кроме Христа, когда проповедуем вам». Вот на ком сосредоточена была проповедь, вот эта благая весть. Книга Деяний апостолов 4:12. Проповедь Петра перед начальниками. Он говорит, «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись». Мы снова видим, он проповедует о чем-то конкретном, об имени Иисуса Христа. И он проповедует о чем-то конкретном, о том, как Христос спасает. Верно сказать, что проповедь Евангелия, вот эта благая весть, с которой начинается наш сегодняшний текст, она характеризуется двумя важными отличиями. Это проповедь о спасении, и это проповедь о Христе. Почему нам важно понимать, почему нам важно осознавать, что благовестие, вот это Евангелие, это добрая весть, это весть о спасении во Христе. Потому что очень легко и очень многие путают Евангелие с чем-то другим. Очень легко спутать Евангелие с чем-то другим. Один человек думает, что он принял Евангелие Божие, вот это Божье благовестие, потому что он принял участие в церковном ритуале. Будь то крещение или будь то причастие. Обратите внимание, смертельно опасно путать проповедь Евангелия и принятие Евангелия с церковными ритуалами. Смертельно опасно спутать веру в Евангелие с церковными ритуалами. Еще один человек думает, что он принял Божье благовестие, потому что он познакомился с библейскими доктринами. Он прочитал или даже читает Библию, своей совести соглашается с тем, что там написано истина. Но обратите внимание, смертельно опасно путать проповедь о спасении во Христе с библейской эрудированностью. Еще один человек думает, что он принял благовестие Божие, потому что Он добровольно следует библейским принципам евангельской этики. Он старается прощать, он старается делать доброе. Он проявляет щедрость, старается быть добродушным. Смертельно опасно путать проповедь о спасении во Христе с христианской этикой. Мы можем еще некоторые примеры вспомнить или привести. Как легко спутать вот это спасительное Евангелие с чем-то другим, с чем-то очень хорошим, но с тем, что не спасает. Обратите внимание, многие благовестники внесли не призыв участвовать в ритуалах, хотя очень хорошо, и мы призываем приходить в собрание, приходить в церковь. Эти ноги благовестников не несли весть делать добрые дела. Хотя это очень хорошая вещь. Делать добро ближнему. И обратите внимание, эти ноги благовестников даже не несли призыв читать Библию. Хотя это то, чем мы занимаемся и к чему призываем. Благовестники рассказывали о том, что человек спасается благодаря Христу и только благодаря Христу. Вот на этой истине было сосредоточено их внимание. Вот что они несли. На основании сегодняшнего текста, который мы прочли, мы можем прийти к следующему выводу. Отвержение Евангелия – это отвержение Бога. Вот о чем говорит этот текст. Отвержение Евангелия – это отвержение Бога. Хочу показать вам два аргумента в этом тексте, которые апостол Павел использует для того, чтобы показать эту истину, для того, чтобы аргументировать читателей о том, что невозможно иметь добрые взаимоотношения с Богом, если вы отвергаете вот эту Евангелие, эту истину о том, что Христос спасает нас. Первый из двух аргументов звучит так. Отвергающие проповедь остаются без веры. Те, кто отвергает Евангелие, те остаются без веры. Хочу на минутку вас вернуть к библейской логике, к которой мы постоянно встречаемся. Эта логика следующая. Бог спасает каждого, кто поверит в Него. Посмотрите чуть выше глазами, 10 глава с 9 по 11 стихи. Я буду читать через несколько слов, попробуйте уследить за мной, для того, чтобы мы увидели вот эти тезисы. 9 стих. Написано, если будешь веровать, то спасешься. Обратите внимание. 10 стих. Сердцем веруют к праведности. Речь идет о спасительной праведности. Не просто к тому, чтобы быть чуть лучше. Сердцем веруют к спасительной праведности. 11 стих. Верующий в Него не постыдится. Здесь слово «не постыдится» означает, что не будет такого, что в день суда он вдруг окажется у разбитого корыта. Обратите внимание, в каждом стихе мы находим утверждение о том, что Бог спасает верующих. Вера обязательно связана со спасением. Как же обрести эту веру, благодаря которой человек может быть спасен? И библейская логика, она неизменно ведет к следующему. Через Евангелие. Обрести спасительную веру можно через Евангелие, то есть через принятие вот этой благой вести. Откуда взять эту веру? Посмотрите на 17 текст. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Я прочитаю 17 текст в переводе епископа Кассиана. Он говорит, итак, вера от проповеди, а проповедь через Слово о Христе. Вера от проповеди, а проповедь через Слово о Христе. Этот текст очень ясно учит, что источником обретения вот этой спасительной веры является проповедь о Христе. Речь идет об этом Евангелии. Эта истина настолько важная, что я бы хотел ее еще раз произнести. Спасительная вера рождается там, где проповедуется Евангелие об Иисусе Христе. В 2011 году был проведен любопытный социальный опрос. К сожалению, мне не удалось найти данные по Беларуси, но в Великобритании результаты следующие. Христианами, то есть верующими людьми, назвали себя 68% опрошенных. И сейчас я буду называть некоторые факты, они относятся только к этим людям, к тем, кто назвали себя христианами или верующими людьми. Итак, из этих людей, из тех, кто думает или позиционирует себя верующими, В воскресение Христа верит 82%. Вдумайтесь, почти пятая часть людей, которые считают себя верующими, они не верят в самые фундаментальные, самые важные библейские истины. Физическое воскресение Христа верит только треть из тех, кто считает себя верующими. То есть остальные верят в воскресение, но в какое-то духовное, метафорическое, что-то связанное с этикой. Но в то, что действительно Христос воскрес в теле, буквально, как написано, в это верит только треть. Думайтесь, две трети людей, которые считают себя верующими, они считают библейскую историю, либо недостоверной, либо, какой-то не такой. Что-то в ней какие-то ошибки есть. Она не заслуживает доверия. 49% из тех, кто назвал себя верующими, не считают, что Иисус является Богом. А 4% вовсе склоняются к тому, что Его не существовало никогда. Подумайте, насколько сложно уместить это в голове, когда мы размышляем, как можно считать себя христианином верующим и при этом иметь настолько противоречивые ответы в своей голове. Не знаю, какие цифры показал бы этот вопрос, опрос в Беларуси. Но совершенно точно, что в своем уме люди разделили такое понятие, как Евангелие, как библейская истина, и такое понятие, как вера. Люди совершенно точно разделили эти два понятия. И никакой проблемы нету у людей сказать, да, я верю. Хотя Евангелие, я, может быть, даже не знаю, о чем идет речь. У меня какая-то своя вера, которая не мешает мне считать, что я христианин. В умах людей эти два понятия в какой-то момент перестали быть связанными. Это два отдельных понятия. Проповедь о Христе и вера, которая где-то у меня в сердце. Люди думают, что они могут верить в Бога, и для этого проповедь совершенно не обязательна. Вот как Библия описывает процесс спасения человека. Посмотрите, послание к Ефесянам, 1 глава, 13 текст. Процесс спасения человека, Ефесянам 1:13. «В нем и вы», в нем речь идет об Иисусе Христе, «услышав слово истины благовествования, спасения вашего, и уверовав в Него», снова речь о Христе, «запечатлены обетованным Святым Духом». Посмотрите на этот текст и заметьте очередность или вот эту логическую взаимосвязь, которую мы находим здесь. Вы должны услышать благовествование, буквально Евангелие. Здесь написано слово истины. Когда мы говорим о процессе спасения, вы должны обязательно услышать слово истины, вот это Евангелие. Далее, вы должны поверить этому Евангелию. Потому что здесь написано, уверовав в Него, уверовав в это благовествование, в это Евангелие. И только затем, мы видим третье, только тогда Бог спасает вас. Здесь образ спасения – это запечатление Духом, как описание гарантии будущего спасения, будущего прославления. Мы видим, где нет Евангелия, где нет проповеди о Христе, там не может быть вот этой веры, потому что вот эта логика, она по сути рушится. Вера слышания, как мы читаем. Вы не можете обрести спасительную веру, если вы не ознакомились с тем посланием, которое принесли вот эти благовестники, которых послал Бог, как мы читали в прошлый раз. Вы не можете обрести веру, если вы закрыли уши свои, когда вам говорится проповедь об Иисусе Христе. К сожалению, многие люди полагают, что они могут обрести веру, несмотря на то, что они совершенно не ознакомились с содержанием евангельского повествования. Один человек сказал, я верующий с детства. Скорее всего, он имел в виду то, что он никогда не сомневался в существовании Бога. Скорее всего, примерно вот эту мысль люди доносят, когда они говорят, что они верующие с детства. Согласитесь, очень легко отождествлять вот эту убежденность в том, что Бог есть, с убежденностью в том, что я верю в Бога, в принципе, у меня есть вера, мне больше ничего не нужно. Но обратите внимание, спасающая вера – это не вера в существование Бога-Творца. Израилю, о котором здесь написано, не нужно было проповедовать о том, что Бог все сотворил. Они в это верили и так. Но им нужно было проповедовать о том, что Божий Сын Иисус Христос умер на кресте. За мои грехи, за ваши грехи. Вот это истина, которую принесли благовестники. Вот это та истина, которую отвергли люди, которые верили в Бога Творца, которые участвовали в ритуалах, которые изучали священные тексты, которые придерживались очень строгой часто этики. Сегодня, возможно, мы, глядя на эту этику, сказали бы, это христианская этика. Им нужно было услышать эту проповедь и принять эту проповедь, но не отвергли. Я хочу прочитать еще раз 17 стих в переводе Кассиана, и потом сделаю несколько утверждений. Итак, вера от проповеди, а проповедь через слово о Христе. Опираясь на этот текст, верно сказать следующее. Крещение в детском или во взрослом возрасте не способно произвести в нас спасительную веру. Воспитание в рамках христианской морали, христианское воспитание, не способно произвести в нас спасительную веру. Молитвы и даже молитвы с просьбой о вере не способны произвести в нас спасительную веру. Но, посмотрите, но, Евангелие, то есть проповедь об Иисусе Христе, вот единственное то, что способно произвести в нас спасительную веру. Вот о чем здесь идет речь. Главы 9, 10 и 11 послания к римлянам, они отвечают на вопрос, почему так случилось, что Израиль, те люди, которые были так близки к Богу, они оказались вне спасения? И Павел отвечает, потому что они отказались слушать проповедь об Иисусе Христе, которую принесли благовестники. И таким образом они отвергли единственный шанс получить вот эту спасительную веру. Десятая глава не рассказывает один из вариантов, как получить веру. Она описывает тот один единственный путь, который Бог открыл для людей. Итак, вера от проповеди. Отвергающие проповедь о Христе отвергают единственную возможность получить вот эту спасительную веру. Второе, что мы находим в этом тексте, или второй аргумент Павла, который делает вот этот отрывок настолько строгим и в то же время настолько важным для нас. Отвергающие проповедь противятся Божьему повелению. Если до этого мы говорили, что отвергнувшие благовестие, они в каком-то смысле повредили душе своей, мы могли бы сказать, поскольку они отвергли единственную возможность спастись, то сейчас мы видим еще одно последствие этого отвержения. Отвержение благовестия – это акт непослушания Богу. Это проявление непослушания Богу. Чтобы показать, что отвержение благовестия о Христе является вот этим актом непослушания, апостол Павел приводит целых 5 ссылок из Ветхого Завета. Из книги Второзакония, из книги Исаии несколько ссылок, из книги Псалтирь. Посмотрите на 16 стих, написано. «Но не все послушались благовествования, ибо еще Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас?» Здесь написано, «не все послушались благовествования», то есть Евангелие. Вот это слово «не послушались», согласитесь, оно современному уху звучит, ну, не очень строго, «не послушались», довольно мягко. Подросток выбегает на улицу в легкой курточке, и ему мама вслед кричит, на улице холодно, оденься потеплее. Он отмахивается, убегает, и вечером он ложится спать с температурой. Вот не послушался маму, просквозило, не послушался. То есть такая, знаете, досадная сложность. Может быть, мы примерно так понимаем этот текст. Бог хотел как лучше, но вот люди не прислушались, не послушались. Однако это слово несет на себе другой оттенок. Это не Божий совет. Евангелие – это не Божий совет. И это не Божие пожелание. Было бы хорошо, если бы вы прислушались к этому пожеланию, к этому совету. Это повеление. Несмотря на то, что Евангелие доносится в форме проповеди, и мы читаем, проповедь часто связана со слезами благовестников. Павел говорит о том, что он часто упрашивал, он плакал вместе с людьми, он уговаривал. Но это с точки зрения проповедника. С точки зрения Бога, вот это евангельская весть, это повеление. Это не просьба, это повеление. Я как человек не имею права повелевать вам. Кто я такой? Всего лишь человек. Но Бог, Бог имеет это право. И Он повелевает, Он использует свое вот это право повелевать в евангельской вести. Послание к римлянам, мы уже встречались с этим словом, послушаться, в 6 главе. Вот это слово в 6 главе описывает отношение раба и господина. В 6 главе речь идет о господстве греха. Там мы с вами читали о том, что грех – это господин, и люди послушны вот этому господину. Они находятся в рабстве, и они послушно исполняют волю вот этого господина. То же самое слово. Они послушны. И вот тут в 10 главе снова появляется вот этот термин, это слово «послушание». Но оно уже относится к Евангелию. И посмотрите, что происходит. Люди, которые в 6 главе были послушны греху, в 10 главе отказываются быть послушными призыву Евангелия. Люди, которые слушались господства греха, отказываются подчиниться господству Бога, которую Он проповедует через благую весть. Книга Деяния 17.30. Одна из формулировок того, как апостолы предлагают эту истину, звучит. «Оставляя времена в неведении, Бог ныне повелевает всем людям отовсюду покаяться». Вот одна из формулировок. Это не просто Божий совет, это Божье повеление. Это Божий властный призыв. Он говорит людям, вы должны покаяться, вы должны принять эту веру в том, что Господь Иисус есть Спаситель. Апостол Павел в послании к римлянам говорит, сейчас происходит именно то, что предсказывал Бог через Исаию за 700 лет до этого. 53 глава. Одна из самых драгоценных глав всего Ветхого Завета. Начинается с предсказания о неверии. Одна из самых прекрасных истин, которая записана в Ветхом Завете, начинается с фразы о том, что все равно никто не поверит. Или мало кто поверит. Кто поверит слышанному от нас? Вот с каких слов начинается один из самых прекрасных текстов. Современным языком можно было бы сказать так. Вы не поверите тому, что я сейчас вам расскажу. Или почти никто не поверит тому, что сейчас будет сказано. В чем причина такого непослушания? Может быть, люди просто не услышали проповедь. Их не было дома. Посмотрите Римлянам 10:18. Спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их. В этом тексте апостол ссылается на 18-й псалом. Вы помните, там написано, что небеса проповедуют о Божьей славе. Апостол Павел сравнивает проповедь вот этого творения, которое видит по всему лицу земли. Он сравнивает эту проповедь с проповедью вот этих благовестников, которые разбежались по всей земле, которые вышли из Иерусалима и пошли проповедовать о Христе. Напомню, что послание к римлянам, которое мы читаем, было написано чуть раньше 60-го года, 55-й, может быть, 58-й год. Павел убежден, что вот за эти 25 лет, которые были у посланников Евангелия, они смогли рассказать о Христе всем иудеям, которые открыли свои дома. Именно поэтому, кстати, Павел намеревается идти в Испанию. Потому что он больше не нашел на карте городов, в которых бы еще не проповедовалось где-то в синагогах, в которых еще бы их не выгоняли, проповедников, в которых не было бы церкви, может быть. Именно по этой причине он отправляется в Испанию. На его родине закончились города, где бы люди не слышали об Иисусе Христе. Дети в школе часто оправдываются, что они не слышали. Вы не задавали, кто-то кричит, когда у него просят показать домашнее задание. Нам не задавали, вы ничего не говорили. Мы не слышали призыва Евангелия, будут говорить многие. Мы не слышали. Попробуйте сейчас в уме вместе со мной загибать пальцы. Синодальный перевод. Перевод Нового Завета под редакцией Кассиана, это середина 20 века. Новорусский перевод МБО, 2006 год. Современный русский перевод РБО, 2015 год. Перевод Библии под редакцией Кулакова, 2015 год. Белорусская Библия в перекладе Семухи, 2002 год. Белорусская Библия в перекладе Антония Бокона, 2023 год. Уверен, что я еще пропустил какие-то переводы. Если вы умеете читать по-русски или по-белорусски, у вас не будет права сказать, что Евангелие было для вас недоступно. Благую весть мне никто не рассказал. Это будет выглядеть, как вот это оправдание двоечника, который говорит, мне не задавали. Павел спрашивает, неужели они не слышали? Они слышали. Неужели сейчас невозможно услышать? Очень легко услышать. Но может быть Израиль, может быть те люди, которые отвергли Евангелие, они просто не смогли понять, в чем суть этой вести. У нас написано, может быть, не знали. То есть не вникнули, не поняли значения. Может быть, не знали. Отвечая на этот аргумент, который записан чуть дальше, может быть, они просто не знали. Апостол ссылается на книгу Второзакония. Он говорит, но Моисей первый сказал. Я прочту этот текст, на который ссылается апостол Павел. Он довольно сложно, непонятно, может быть, написан. Я прочту из книги Второзакония, 32 глава, 21 стих. Книга Второзакония, 32 глава, 21 стих. Бог через Моисея говорит, «Они раздражили меня не Богом, суетами своими огорчили меня, и я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их». Довольно сложные слова, я попробую чуть-чуть пояснить их. В этом стихе Моисей предсказывает, что в будущем Израиль отвергнет Бога. Моисей пророчествует о том, что наступит время, когда люди отвернутся от Бога, начнут поклоняться другим богам, и Бог говорит, вот в тот момент, что будет происходить, посмотрите. Он использует слово «раздражать» два раза. Бог говорит, неверные люди заставили меня, Бог говорит от своего лица, неверные люди заставили меня смотреть, как они поклоняются не настоящим богам. За это Бог, в свою очередь, заставит вот этих людей смотреть, как он спасает ненастоящий народ. Вот примерно смысл этого текста. Бог говорит, вот эти неверные люди заставили меня смотреть, как они поклоняются ненастоящим богам. Тогда я сделаю так, что они увидят, как я спасаю не их народ, а тех людей, которые вовсе не народ. Вот этот ненастоящий народ, вовсе не народ, как здесь написано, по сути речь идет о язычниках, о людях, которые совершенно случайные для Ветхого Завета. Человек какой-то приехал, непонятно откуда, на поклонение в Иерусалим. Те люди, которые десятилетиями слушали Божье Слово, оказались без веры. Это человек, который случайно куда-то туда приехал, вдруг обретая спасительную веру. Получается, когда церковь начала наполняться обращенными в христианство из язычников, это указывало на то, что Бог осуждает тех, кому следовало быть в числе церкви. Бог осуждает Израиль за ступничество. Они должны были покориться Евангелию, но не захотели. Подумайте, может быть, сегодня кто-то годами, десятилетиями слышит вот эту весть об Иисусе Христе, но почему-то, обретая спасительную веру, какой-то, кажется, посторонний человек, который где-то услышал, которому где-то случайно подарили что-то, пригласили на какое-то мероприятие, и он услышал и поверил. Так вот эти два события вполне возможно связаны. Бог тому человеку, который упорно отвергает, показывает, ты должен был быть там. Они должны были покориться Евангелию, но не захотели. И эту же самую мысль в отношении Израиля и вот этих как бы посторонних, как бы случайных людей, апостол Павел усиливает еще двумя цитатами из Ветхого Завета. Посмотрите, стихи 20 и 21. Исаия смело говорит, «Меня нашли не искавшие меня, и я открылся не вопрошавшим о мне. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Знаете, почему церковь наполнена людьми, как будто бы случайными? Почему так много среди вас, среди нас людей, которые никогда не планировал, но вдруг почему-то поверил? Потому что лучшие люди, лучшие мы говорим как бы в кавычках, потому что лучшие люди отказались слушать Евангелие. Бог описывается в этих стихах, посмотрите, осмеянным и оставленным. Он целый день стоит с распростертыми руками к тем людям, которых он хотел видеть в числе спасенных. Он им проповедует: уверуйте во Христа, и вы будете спасены. Но смотрите, что они делают. Они упорны в своем непослушании. Они упорствуют, не слушаются, они проходят мимо этого Бога, который стоит их. И с каждым часом он все более и более глупо выглядит, потому что он говорит тем, кто совершенно его не слушает. 22 глава Евангелия от Матфея рассказывает притчу Иисуса Христа о царе, который делает брачный пир для своего сына. И он пригласил тех, кого он хотел видеть в числе вот этих гостей. Они описаны как званые, но не отказались прийти. И тогда царь говорит, Евангелие от Матфея, 22 глава, 8-9 текст, говорит рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. Вот это образ описания этого Евангелия. До каких пор Бог будет простирать эти руки? Бог говорит: идите, соберите всех, кто откликнется. Человек, отвергающий Евангелие, он отвергает Бога. И мы очень ясно это видим. Отвержение благовествования о спасении во Христе – это акт непослушания. Бог спасает по своему изволению. Мы читали это очень ясно в 9 главе. Бог спасает по своему изволению. Он спасает, кого хочет. И нам иногда кажется, что Он спасает совершенно как-то случайно. Мы даже могли бы сказать, каких-то посторонних людей. Случайно. Но при этом нам важно видеть, нам важно помнить и осознавать, что мы ответственны за то, чтобы подчиниться евангельскому призыву. Мы ответственны за то, чтобы, когда Бог простирает к нам эти руки со своей вестью о спасении, к приглашению на этот брачный пир, мы ответственны за то, чтобы послушаться Его проповеди, подчиниться Его призыву. Спасительная вера, она только от проповеди Евангелия. Отвержение вот этой проповеди – это отвержение Бога. Пусть Бог благословит нас слышать и веровать. Давайте мы помолимся. Приглашаю вас подняться. Наш Отец, мы приходим к Тебе с осознанием того, что не мы избрали Тебя, но Ты избрал нас. И не мы жаждали Тебя или искали Тебя, но Ты открылся нам, людям, которые не искали, не стремились. Ты, Боже, послал нам вот этих благовестников, благовествующих Евангелие, благовествующих благое. Благодарим, Боже, Тебя за спасительную веру, которая есть дар. Благодарим Тебя за Сына Твоего, который взял на Себя наши грехи. Пошли, Боже, нам вот это осознание того, что мы ответственны перед Евангелием быть теми, кто не закрывает уши свои. Благослови, Господь, наш народ, наш город тем, чтобы люди не были упорны в отвержении Слова Твоего. Мы, Господь, просим Тебя, потому что Ты тот, от кого все и которому все. Будь милостив. Надеемся на Тебя и молимся ради Сына Твоего. Аминь.